Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели, тем ангельским благовестием о родившемся Богомладенце Христе и той великой радостью, наполняющей наши сердца и души в святые дни попранства светлого Рождества Христова и предпранства Богоявления. Святые дни продолжаются, хотя в субботу 13 января уже отдание праздника Рождества Христова. И прощаясь с Рождеством Христовым, мы стоим в преддверии очередного великого 12-го праздника Богоявления, крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Нынешний воскресный день, неделя 32 по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Воскресный день, великий праздник обрезания Господне, память святителя Василия, великого архиепископа Кесарии Каппадокийской. И на этой неделе, уже в пятницу 19 января по старому стилю 6 января, очередной великий 12-й праздник крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Богоявление, праздник просвещения, праздник светов. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, мы начнем вновь события Рождества нашего Спасителя. И затем также расскажем и очередном 12-м празднике Богоявления. Итак, евангелисты свидетельствуют, что на небе предвестницей рождения на земле Сына Божия была загоревшаяся необычайно ярким светом звезда, что хотя рождение Спасителя совершилось в необычайной бедности здесь, на земле, но оно было прославлено хвалебной песнею вверху, в небесах, что и люди, как самые простые пастухи, так и самые знатные цари Востока, принесли дань поклонения тому, кто владыка неба и земли, тому, кто спаситель всех без различия состояний, званий и положений. Люди, не верующие в рождение на земле Бога, иногда возражали против возможности этого рождения таким рассуждением, как может бесконечный Бог стать конечным человеком. Это также невозможно, как кругу стать четырехугольным. Так рассуждающие забывают, что воплотился, родился на земле не Бог весь, в Троице поклоняемый, а один Сын Божий. Сын же Божий имеет более близкое отношение к миру, особенно к человеку, чем Бог вообще и Бог Отец в частности. Им сотворен мир. Он то Слово Божие, которым сотворен мир, как и мир, он произошел от Бога, хотя не через творение, но через рождение. И потому он более ощутим, более познаваем для мира, чем Бог Отец, как перворожден всея твари, то есть как первый из всего происшедшего от Бога. До пришествия Христова человек чувствовал себя полным рабом природы, которую он чтил как Бога, и в которой все совершается по законам жестокой необходимости, которая не жалеет человека и не считается с ним. Одна только небольшая часть человечества, избранный народ Божий, знала, что есть Господь и над природой, что Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Но и эта маленькая часть человечества не замечала в Боге Отца, не чувствовала настоящим образом Отца, а видела законодателя и судью своего, строго каравшего за всякое нарушение закона. Только Христос научил называть Бога не иначе, как Отцом Небесным. И не только называть, а дал почувствовать в Боге Отца, готового все дать нам, даже самое невозможное по законам природы. И только с этого времени человек почувствовал себя освободившимся из-под гнета этого мира и его стихий. Так после того, как вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле, и все шли записываться, каждый в свой город, пошел и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он происходил из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Вифлеем — маленький город недалеко от Иерусалима по направлению к югу, лежит при дороге, которая ведет в горнюю страну к Хеврону, священническому городу, где находился дом Захарии и где Пречистая Дева после архангельского благовестия посетила и приветствовала Елисавету, Матерь Предтечи. Таким образом, Вифлеем лежит на середине пути между Иерусалимом и Хевроном, а от Назарета Галилейского города он на расстоянии дней трех пути или немного более. Называется же Вифлеем городом Давидовым, потому что в нем родился Давид и был в нем же помазано царство. Там же умерла Рахиль и гроб Иессея, отца Давидова, указывается там же. Прежнее название Вифлеема было Ефрафа, но Иаков, когда пас там свои стада, назвал его место домом хлеба, Вифлеемом, проведя духом и предвозвещая, что в том месте должен был родиться хлеб, сшедший с небес, Христос Господь. а около Вифлеема к востоку против колодца Давидова, около которого он однажды сильно возжаждал и сказал: «Кто напоит меня водою из рова, иже в Вифлееме при вратех?» Находится пещера в Каменной горе, на которой расположен город Вифлеем. Недалеко от этой пещеры находилось поле, принадлежащее Соломии, которая также была жительницей Вифлеема и приходилась родственницей как Деве Марии, так и Иосифу. И когда Иосиф приближался к городу, не ведавший брака чистой невесте, пришло время родить, и он стал искать дома для ночлега, где родящая могла бы найти удобное для себя место, чтобы произвести на свет благословенный плод своего чрева. Но не нашел он для себя пристанища по причине множества народа, пришедшего записываться, который не только переполнил общую гостиницу, но и весь город. Поэтому Иосиф и удалился в названную пещеру, потому что не было им места в гостинице, а день уже склонялся к вечеру. Эта пещера служила пристанищем для скота, и в ней-то Пречистая и Преблагословенная Дева в полночный час усердно молилась Богу, и вся, пребывая в богомыслии и горя желанием Господа и любовью к Нему, родила без болезни Господа нашего Иисуса Христа в 25-й день декабря. Так и подобало родить безболезненно той, которая зачала без супружеской сладости. «Не познах», — сказала она, — «сласти браку есть непричастна». А поскольку она зачала в чистоте, то и родила она без болезни, как об этом говорит святый Григорий Ниский. Дева зачала, дева носила в утробе, дева родила, дева осталась девою. Еще не было на земле чуда, подобного сему. И святый Дамаскин говорит о чудесе нового всех древних чудес. «Кто бы опозна матерь без мужа родшую? Без мужа родила Пресвятая Дева Христа, подобно тому, как Адам произвел без жены Еву», о чем Златоуст святый говорит. «Так как Адам без жены произвел жену, так и здесь Дева без мужа родила мужа, воздавая через это долг мужам за Еву». Адам остался целым по извлечении из тела его ребра, и Дева прибыла нетленную по рождению младенца. И исполнилось то, что как бы в тени прообразовано было в непалимом кусте и в черном море, якоже купина, не сгораше опаляема, воспевает церковь, тако Дева родила еси, и Дева прибыла еси. И в другом месте: «Море по прошествии Израилеве прибысть непроходно, непорочное по Рождестве Эммануилеве прибысть нетленно». Так без повреждения своего девства Преснодева Мария родила воплощенного Бога, и совершилось это рождение без обычной помощи и службы бабки, как о том свидетельствует святый Афанасий Александрийский, когда, беседуя о следующих словах евангельских: «Роди сына своего первенца и повит его, и положи его в яслях», говорит так: «Посмотри на таинственное рождение девы. Сама родила она и сама спеленала младенца. У мирских женщин одна рождает, а другая пеленает, а у Пресвятой Девы не так. Сама родила она и сама спеленала. Сама, будучи безболезненной матерью и необученной бабкою, не попустила она никому коснуться нечистыми руками Пречистого Рождества. Сама она послужила рожденному от нее и спеленала его, и положила в ясли». Также говорит святый Киприан, в Рождестве и после Рождества Дева Божественную силою осталась Девою. Она, которая родила безболезненно и не нуждалась ни в каких услугах со стороны бабки, но сама была и родительницей, и рождению служительницей, и поэтому воздает младенцу своему благоговейное попечение, осязает его, обнимает, лобызает, подает сосец, и все сие совершает радостно, без всякой болезни, без всякой немощи природы, обычной при рождении. Итак, сама она своими девическими руками послужила нетленному своему Рождеству, божественному младенцу, ожидая старицы Соломии, сродницы своей, которую пошел звать Иосиф для услужения Пресвятой Деве. Но Соломия пришла, когда уже совершилось дело, ибо та, которая родила, она же и служила, нося младенца, повивая его и полагая в ясли. Святый священномученик Зенон, епископ, передает еще, что бабка, когда пришла, не верила, что Рождество было девственной и безболезненной, и старалась с помощью обычных приемов повивального искусства узнать, истинно ли таково сие Рождество. Но тотчас поразила ее казнь за дерзновенное дело ее, ибо рука ее, осмелившаяся совершить то испытание, внезапно сильно воспалилась огненной болезнью и засохла. Когда же болящая приложила свою руку к божественному младенцу, она тотчас исцелилась и стала так же здорова, как была раньше. Тогда Соломия уверовала, что Матерь есть Дева, а младенец — Бог. После сего непорочная родительница и необычная служительница своему новорожденному младенцу спеленав сладчайшее чадо свое льняными, белыми, чистыми, тонкими пеленами, заблаговременно приготовленными для сего и из Назарета принесенными, и положив его в яслях, находившихся в той же пещере, поклонилась ему как Богу и Создателю своему, о чем вспоминает блаженный Иосиф, творец канонов, когда обращается к Пречистой Деве с такими словами: «Воплощенного от раковицы и облаженного человеческим подобием, держащий руками и поклоняющийся, и лобызающий матерски чадо, глагол лыси сладчайше, как у тебя сице держу, держащего рукою всю тварь». Достоверно, что Богоотроковица поклонилась до земли рожденному от нея лежащему в яслях, и их с удивлением окружали невидимо ангельские чины, как о том и церковь свидетельствует, когда говорит о кружаху, яко престол херувимский ангели ясли, вертеп бо небо зряху, лежащую в нем владыце. А к яслям были привязаны вол и осел, дабы исполнилось Писание: «Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего». Эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради беременной девы, чтобы вести ее на себе во время пути. А вола привел Иосиф для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взимавшуюся по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Оба эти бессловесные животные, стоя у яслей, своим дыханием согревали младенца по случаю тогдашнего зимнего времени и таким образом служили своему владыке и Творцу. Иосиф же поклонился и родившемуся, и родившей, ибо тогда познал он, что рожденные от нее от Духа Святаго, как о сем говорит и святый Афанасий. «Воистину, не знал я Иосиф, пока не родила она сына своего первенца. До тех пор, пока дева носила зачатый от нее, не знал я Иосиф, не ведал он, что в ней, не ведал он, что в ней совершается. Когда же родила она, тогда познал он, тогда познал Иосиф о деве, какая была ее сила и кем она сподобилась стать». Тогда познал он, увидев деву сосами питающую и в то же время хранящую нетленный цвет девства. Тогда познал он, когда дева родила, но не испытала того, что свойственно родильницам. Тогда познал он, что камень несекомый давал сосец духовному камню. Тогда познал Иосиф, что о ней писал Исаия: «Се дева в чреве приимет». Эти слова святого Афанасия удостоверяют, что в то время познал Иосиф силу таинства и, познав, поклонился со страхом и радостью. Благодаря воплощенного Бога, сподобившего его быть самовидцем и служителем сей тайны. Относительно же времени Рождества Христова многие достоверные писатели говорят, что это была полночь, следовавшая по субботе и предшествовавшая дню недельному. И это известие согласуется с Шестым Вселенским Собором, который так объясняет празднование дня недельного воскресного. «Ибо в тот день Бог сотворил свет, в тот же день Господь благоволил родиться, в тот же день принял Он крещение во Иордане от Иоанна, в тот же день сам примилился Искупитель рода человеческого нашего ради спасения из мертвых воскрес. В тот же день Он излиял Святаго Духа на учеников Своих. Ибо, как по достоверному же известию, Он зачат был в девической утробе во время Благовещения в пятницу, и в пятницу же пострадал. Так в день недельный он родился, и в день недельный же воскрес. И прилично было Христу родиться в день недельный, в который Бог сказал: «Да будет свет», и в который «бысть свет». В тот же день подобало, чтобы и сам он, свет пресносущный, воссиял миру. А то, что Христос имел родиться ночью и в известный я час, об этом пророчески предречено в книге «Премудрости Соломоновой», где говорится так: «Тихому в молчанию, содержащуюся и нощи во своем течении предполовляющейся, всемогущее Слово Твое, Господи, с небес, от престолов царских, жесток ратник, в средину погибельной земли сниди». Совершились и великие чудеса во Вселенной во время Рождества Христова. Так, в тот самый час, в который Господь наш исшел через девические врата, запечатленные чистотою, внезапно в той пещере истек из камня источник воды, а в Риме вышел из земли источник Елея и потек в реку Тибра. Храм идольский, именуемый Вечным, разрушился идолы, сокрушились, и на небе явилось там же три солнца. А в Испании в ту же ночь явилось облако светлее солнца. В иудейской стране виноградники Энгадские расцвели, несмотря на зимнее время. Особенно же чудесно было то, что описано в Евангелии, когда ангелы сошли с небес с песнопением и ясно предстали пред людьми. Случилось это так. Против той пещеры, в которой родился Христос, по свидетельству блаженного Иеронима, находилась очень высокая башня, называемая Адер, в которой жили пастыри стад. Там в ту ночь трое из них случайно бодрствовали и стерегли свое стадо. И вот верховный среди сил небесных ангел, которым, по мнению святого Гиприана, был святый благовестник Гавриил, явился им в великом сиянии, блистая небесную славою, которую он и их осиявал. Увидев его, они очень испугались, но явившийся ангел, повелев им оставить страх и не бояться, благовестил им о радости, наступившей для всего мира через Рождество Спасителя. При этом он указал им и признак истинности своего благовестия. «Обрящите, — сказал он, — младенца, повита, лежащая в яслях». В то время как ангел говорил им, это внезапно услышалось на воздухе пение множества небесных воинств, прославлявших Бога и воспевавших «Слава Вышнему Богу и на земле мир, в человецах благоволение». После этого ангельского явления и пения сил небесных пастыри, посоветовавшись друг с другом, пошли поспешно в Вифлеем, чтобы посмотреть, истинны ли слова ангела. И они пошли и увидели Пречистую Деву Марию Богородицу и святаго Иосифа и обручника, а также младенца спеленатого, лежащего в яслях. И уверовав несомненно, что это есть Христос, Господь, ожидаемый Мессия, пришедший спасти род человеческий, они поклонились Ему и рассказали все, что видели и слышали, и что сказано было им от ангела о сем младенце. И все слышавшие, Иосиф, Соломия и те, которые в то время пришли туда, дивились словам пастырей, в особенности же Пречистая Дева, Матерь, безболезненно родившая, соблюдала все эти слова, слагая их в сердце своем. И пастыри воротили славе и хваля Бога. Так совершилось Рождество Иисуса Христа, Господа нашего, которому и от нас, грешных, да будет честь и слава, поклонение и благодарение с обезначальными Его Отцем и сопресносущим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Трех величайших 12 праздников Рождества Христова, Крещения и Пятидесятницы. Устав назначает, кроме попранства в обычном значении этого слова, второй день самого праздника в торжественности, мало уступающим первому дню, и службы праздничной для этого дня оставляется, опускается ввиду усталости, молящейся только полиелей на утренней и соединение вечерней с утренней, бдения не поются, кроме того, на литургии антифоны. В каждый из этих праздников второй его день имеет свое прибавочное воспоминание, близкое к воспоминанию праздника. Для Рождества Христова такое воспоминание, естественно, обращено к Пресвятой Богородице, для крещения — к святому Иоанну Предтече, для Троицы — к Святому Духу. Второй день первых двух из этих трех праздников носит название «собора», то есть «собрание в честь воспоминаемых лиц», как в древности назывались вообще все наиболее великие праздники. Этот собор для Рождества Христова, посвященный Пресвятой Богородице, был древнейшим из праздников в ее честь, старее всех 12 богородичных праздников, восходя началом своим к IV веку и став зародышем всех других праздников в честь Пресвятой Богородицы. Древней Церкви был точно неизвестен не только день, но и месяц рождения Христова. По словам Климента Александрийского, одни полагали это событие 20 мая, другие — в январе 6 или 10. По другим свидетельствам 2-3 века Рождество Христово приурочивается к 25 или 28 марта, но уже в IV веке Церковь пришла к единодушному решению этого вопроса именно в пользу 25 декабря по старому стилю или 7 января по новому, на основании приблизительно следующих соображений. Месяц и день смерти Христовой точно известен из Евангелия. В Церкви же издавна было распространено убеждение, что Христос должен был находиться на земле полное число лет, как число совершенное. Отсюда следовало, что Христос зачат был в тот же день, в который пострадал, то есть в еврейскую Пасху, которая в тот год приходилась, думали, 25 марта, отсчитывая отсюда 9 месяцев, получали для Рождества Христова дату 25 декабря. Эту дату принимает уже святой Ипполит III век. Ее защищают святые Златоуст и блаженный Августин. Таким образом, весьма вероятно, что само событие Рождества Христова пало на время, когда оно и празднуется. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и немножко напомним о сегодняшнем событии, которое вспоминает Святая Православная Церковь и великий праздник Обрезание Господне. Итак, обрезание — это священное действие Ветхозаветной Церкви, бывшее прообразованием христианского таинства Святого Крещения. Совершалось у иудеев над осьмидневным младенцами мужеского пола и служило знаменем вступления в Ветхий Завет с Богом со времени Авраама, отца верующих, которого Господь со всем многочисленным его потомством избрал для сохранения и распространения Ветхого Завета. Печатью этого знамения служило имя, которое давали младенцу при обрезании. Иисус Христос, происшедший по плоти из племени Авраама, был также обрезан в настоящий день 8 по рождении своем и назван Иисусом, тем именем, которое предвозвещено было Пресвятой Деве Марии Архангелом Гавриилом, когда он благовестил ей тайну воплощения и рождения от нее Сына Божия. Воспоминание обрезания Господа 8 день по рождению вот Пресвятой Девы Марии Православная Церковь совершает издревле великий праздник. Начало его относится к первым векам христианства. До нас дошли многие слова святых отцев Церкви IV века, произнесенные ими в этот праздник. Таковы поучения святого Амфилохия, епископа Иконийского, святого Григория Ниского, святого Амвросия Медиоланского и многих других. В IV веке с празднованием обрезания Господня, как видно из слова Амфилохия Иконийского, на день обрезания соединено празднование и святому Василию Великому. От V века сохранилась до нас на день обрезания беседа Максима, епископа Тавринского, Туринского. В VI веке о дне обрезания Господня упоминает в книге своей «Округе года» святой Григорий Великий, епископ Римский. В VIII веке Стефан Саввоит написал канон обрезанию Господню, доселе поемый церковью в день этого события. День обрезания и наречения Господа, как восьмой по рождению Его на земле, служит заключением праздника Рождества Христова. Посему древние отцы церкви, святой Амфилохий Иконийский, Григорий Ниский и Григорий Великий в своих писаниях называют день обрезания восьмым днем по Рождестве Христовом. Обрезание духовно знаменует обрезание сердца, отсечение страстей, истинное покаяние и обращение грешника к Богу. И праздник обрезания совершается 1 января или 14 по нынешнему, когда древле у язычников отправлялось соблазнительное торжество Нового года. Посему древние отцы церкви, как-то святой Амвросий Медиоланский, блаженный Августин и другие, не желая видеть христиан участниками языческого праздника, проводимого ими по случаю Нового года в роскоши и сластолюбии, советовали верующим в день обрезания поститься. «Наблюдая эти дни, месяцы, времена и годы, — говорил святой Амвросий словами апостола Павла в день обрезания, — боюсь за вас, не напрасно ли я у вас трудился? А наблюдая день и месяц, тот, кто в эти дни не постился и не приходил в церковь, наблюдал день тот, кто вчера не приходил в церковь, а ходил в собрание язычников. Итак, братья, со всем тщанием будем уклоняться забав и празднеств язычников, и когда они пируют и веселятся, будем целомудренны и постны, чтобы они научились умерять свою радость нашим воздержанием. Хотя праздник в первый день января называется в богослужебных книгах Православной Церкви обрезанием по плоти Господа нашего Иисуса Христа, но она в этот день, согласно свидетельствам Евангелия, празднует не только обрезание Господа, но и наречение Ему чудодейственного и спасительного имени Иисус. Восьмой день обрезуется, яко младенец Владыка, Иисуса же приемлет именование, яко мира есть Спас и Господь. Посему в день обрезания Господня Церковь исполняется той радостью, что данные в этот день безлетному младенцу достопоклоняемое имя Иисус есть сокровищница и залог нашего спасения и поклонения. И сам Господь пред Своим вознесением на небо предрек ученикам Своим именем Моим бесы изденут, языки возглаголют новые, змея возьмут, аще и что смертные спеют, не вредит их. На недужные руки возложат и здравие будут. Мнозе бо приидут во имя Мое. Освятительная и спасительная сила чудодейственного имени Иисус открывалась и доселе открывается в области духов, природы и человека. Именем Иисус злые духи изгоняются, больные исцеляются, природа освящается, теряет вредоносную свою силу и служит на пользу верующим. В дни земной жизни Христа именем Иисус изгоняли бесов, даже не ходившие вслед Его. По вознесении Господа на чаше Онеции от скитающейся Иудеи заклинатели именовати над имущими духи лукавые Господа Иисуса, глаголюще «заклинаем вы Иисусом», Его же Павел проповедует. Повсюдная сила имени Иисуса свидетельствует, что несть иного имени под небесем, данного в человецах, о нем же подобает спастися нам. Бог дарова ему имя, ежепаче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных, земных и преисподних. Праздник обрезания и наречения Господа по плоти не имеет ни предпраздного, ни попраздного, и продолжается один день. Богослужение в этот праздник совершается как в честь этого события, так вместе и в память святителя Василия Великого. С благоговением воспоминая восьмой день по рождению Спасителя, обрезание и наречение Его по человечеству, Церковь этим воспоминанием, вопреки древним лжеучителям, утверждает веру нашу в ту непреложную истину, что Иисус Христос есть Бога-человек и принял не мнимое и призрачное, а истинное тело человека. Церковь святая в день обрезания Господня поет: «На престоле огнезрачном вышних, сидяй со Отцем безначальным и Божественным Твоим Духом, благоволил Еси родиться на земле от отроковицы, неискусомужной Твоей Матери Иисусе. Сего ради и обрезан был Еси, яко человек осмодневный, осмодневный по Матери, безначальный по Отцу». Таким образом, праздник обрезание и наречение Господа обличает тех также лжеучителей, которых заблуждение не спровергает и праздник Рождества Христова. Святой Василий Великий родился в 329 году в Кесарии Каппадокийской в благочестивом и богатом семействе. Получив первоначальное обучение и нравственное воспитание в семье от бабки своей Макрины, которую в своих сочинениях он называет «знаменитой женщиной», юный Василий поступил в училище в Кесарии, где сошелся с святым Григорием Богословом, который был годом старше его и оставил нам в восторженном надгробном слове краткое жизнеописание своего великого друга. Из Кесарии юноши перешли в лучшую школу Византии и потом в Афины, где основательно изучили все науки того времени. По окончании курса языческие наставники желали удержать даровитого юношу в Греции и предлагали ему самые выгодные места, но Василий Великий жаждал других познаний, стремился к другой высшей цели и вернулся на родину к своему семейству. Бабка его уже скончалась, но старшая его сестра Макрина имела на Василия Великого большое влияние и направила все его помыслы на изучение христианской веры. Под впечатлением евангельской проповеди Василий Великий предпринял путешествие по Палестине, Сирии, Египту и, ознакомившись с подвижнической жизнью святых отшельников, решился посвятить себя пустынножительству и 30 лет от роду принял святое крещение. Сделавшись тогда вполне христианином, он удалился в Понтийскую пустыню и в убогой хижине, подражая великим отшельникам, того времени отказывал себе во всем необходимом. Недостаток в пище, тяжелая власяница, ученые труды и непосильная работа по устройству скита, в которой собралось немало братьев, изнуряли и без того болезненного подвижника. Но пустынная жизнь нравилась Василию Великому, и он своим другом Григорием Богословом, который поселился с ним, надеялся окончить свою жизнь на берегу бурливой одинокой речки, близ которой стояла его хижинка. Но Господь готовил обоим друзьям иную судьбу. Слава о святой жизни Василия Великого разнеслась повсюду, и он был вызван из своего уединения в Кесарию и должен был принять посвящение сначала во диакона, а потом во священника и, наконец, во епископа. И в этом сане он прославился своими многочисленными сочинениями, неутомимо боролся с арианами и другими врагами церкви и сильно действовал своими проповедями на народ и правительство. Но в царствовании императора Валента святителя стали преследовать и гнать за непоколебимую твердость его убеждений, его неустрашимость и равнодушие ввиду угрожавшей ему смерти так поразили правителя Кесарии, что он написал императору: «Государь, мы побеждены настоятелем церкви». Этот муж выше угроз, тверже доводов, сильнее убеждений. Два раза было сделано распоряжение об изгнании Василия Великого, но в первый раз вдруг опасно заболел сын императора, и призванный к больному ребенку святитель исцелил его своими молитвами. Во второй раз император уже хотел подписать указ о заточении кесарийского епископа, но трость перо три раза ломалось в его руке, так что смущенный Валент отменил свое распоряжение. Вскоре после этих гонений Василий Великий, истощенный своей подвижнической жизнью и трудами по управлению кесарийской церкви, скончался, не достигший 50 лет, 1 января или по нынешнему новому стилю 14 января 379 года. Церковь вспоминает в этот день кончину святителя и совершает литургию, составленную святым Василием Великим 10 раз в году. 1 или 14 января в 5 воскресных дней Великого Поста, в четверг и субботу Страстной недели, в сочельнике пред Рождеством Христовым и пред Богоявлением или в дни самых праздников, когда сочельники приходятся на субботу и воскресенье. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о величайшем вселенском учителе и святителе Василии, великом архиепископе Кесарии Каппадокийской. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы начнем сказание о очередном великом 20-м празднике Крещения Господнем, Богоявлении. после Сретения Господня Богоматерь и праведный Иосиф с Богомладенцем Христом по непосредственному наставлению от ангела удалились в Египет от злобного Ирода. Ирод, царь иудейский, происшедший не из царского рода, услышав о новорожденном царе иудейском из дома Давидова, и опасаясь лишиться царства, которое принадлежало потомкам Давидовым, повелел избить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях от 2 лет и моложе, чтобы в числе их погубить и младенца Христа, утеху Израилеву и чаяние языков, и предмет напрасных своих опасений. По смерти Ирода, вскоре постигшей его после тщетной и злобной его заботы о себе и своем потомстве, семейство, святое семейство по наставлению от ангела переселилось в Назарет. Здесь отрича Христос, растяши и креплявшийся духом, исполняйся премудрости, и благодать Божия бе на нем. Будучи 12 лет, он показал уже свой божественный разум и мудрость сверхъестественную, и то, что ему надлежит обращаться в тех, я же Отца Его Небесного. Впрочем, он, бе повинуйся Иосифу и Марии, и преспеваши премудростью и возрастом и благодатью у Бога и человек. До 30-летнего своего возраста Богочеловек не начинал всенародной проповеди Евангелия, потому что иудеи ранее этого возраста не принимали звание учителя народного или священника. Когда настало для него время спасительной проповеди, Иоанн Предтеча, 15 лет владычества Тиверия, по глаголу Божию предвозвещает во всей окрестности Иорданской, что приближилось Царство Небесное, и грядет чаемый Мессия, проповедует покаяние, необходимое для достойного вступления в Царство Его, и исповедующий грехи свои крестит в Иордане. Крещение, давшее Иоанну наименование Крестителя, было, по словам Златоуста, только приготовлением к святому таинству, а не самым еще таинством. Желая освятить воды прикосновением к ним пречистого естества своего и установить таинство крещения, долженствовавшее служить дверью в новый вечный завет с Богом, Иисус Христос пред вступлением Своим в открытое всенародное служение спасению мира пришел также на Иордан к Иоанну креститься. Предтеча никогда не видал Спасителя, но Бог открыл крестителю, что это Мессия. Тогда Иоанн в благоговейном изумлении возопил: «Аз требую тобою креститься, и ты ли грядеши ко мне? Остави ныне», — отвечал Господь, — «так бо подобает нам исполнить всякую правду». Иоанн возлагает руку на главу Господа и погружает его. По выражению церковных песнопений, Господь, взявший на себя грехи мира, покрывается водами Иордана. Как скоро Иисус Христос, крестившись, вышел из воды, над ним отверзлись небеса, и Иоанн увидел Духа Божия, который сходил, как голубь, не спускаясь на него, и слышен был глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Таким образом, Иисус Христос в день крещения сошествием на Него Святого Духа помазан по Своему человечеству, паче причастник Своих. И с этого времени Спасителю, как человеку, принадлежит имя Христос, предсказанное пророками. Воспоминание события на Иордане установлен Церковью праздник в 6 день января или по нынешнему 19-й день, согласно с преданием по сказанию, коего именно в этот день совершилось празднуемое событие, а также и свидетельством Евангелия, благовествующего, яко, что Иисус Христос в день своего крещения, бе яко лет 30, следовательно, крестился около дня своего Рождества. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, но мы продолжим, дорогие радиослушатели, в следующий воскресный день, ровно через неделю. Спасибо вас, Господи, всех за усердие и терпение. И да заступит Господь всех вас Своею благодатью и человеколюбием. Спаси вас, Господи. Аминь.